მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политик Леонид Гозман. Ждем историка и политолога Сергея Ознобищева. И я напомню, что в выходные в Мюнхене прошла ежегодная международная конференция. Там о возможности Третьей мировой встряски, о том, что отношения в мире скатились во времена новой холодной войны, говорил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Развитие событий 2007 года оказалось куда как драматичнее. Единой большой Европы как не было, так и нет. Наши экономики, все экономики, растут слабо. Обострились конфликты в странах Ближнего Востока и Севера Африки. Наступил миграционный коллапс. Отношения Евросоюза и России испорчены. На Украине гражданская война. Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче. Мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны. Просчитаны ли прямые и косвенные издержки для европейского и российского бизнеса? И вообще, действительно, стоят ли наши противоречия всего этого? Насколько они глубоки? Вот это всем вам, всем сидящим в зале, так нужно, чтобы они были. Это дорога в никуда. Всем будет хуже, не сомневайтесь. Да, сегодня в этой системе есть определенные проблемы и сбои. Но неужели нам нужна еще одна, третья мировая встряска, чтобы понять, насколько сейчас необходимо сотрудничество, а не конфронтация?
Ну вот, нужна нам... В смысле, не только жителям России, третья мировая встряска. Такой почти риторический вопрос. Сергей Константинович, что вы думаете об этом заявлении господина Медведева?
Я думаю, что ответ очевидный, что ни нам, ни всем участникам Мюнхенской конференции, ни всем жителям Европы, ну и мира, если смотреть шире, конечно, встряска не нужна. И это совершенно очевидно, вопрос был риторический. Да, и он предполагал только один ответ, никакого иного. Поэтому я вот ответил на ваш вопрос, а говоря чуть больше про эту конференцию, все-таки посмотрите, речь Медведева, она другой контекст. Если год назад мы заныривали, да, в какую-то там, не знаю, Марианскую впадину мировой политики или еще как-то, без такого видимого финиша, то сейчас мы выныриваем. Тоже без видимого финиша, еще не понимая, где она поверхность, но вот это вот выныривание, оно прослеживается. Последствия, как и год назад, так и сейчас, и итоги могут быть совсем не самые позитивные, не такие, как хочется ожидать всем нам, жителям Земли, вот, к которым и призывал наш премьер Медведев. Тем не менее, все-таки тональность другая, тональность отношения к этой речи тоже другая. Мы помним, как отнеслись к речи Лаврова год назад. Что-то изменилось, и хочется надеяться, что в лучшую сторону, но пока что это все-таки надежда, не уверенность.
Леонид, ну вот Медведев призывал Запад к снятию санкций. Некоторые европейские лидеры ответили, что холодной войны нет, предлагали диалог, проходила какая-то встреча, такая, как на которой вроде бы договорились о перемирии в Сирии, но неделя началась отнюдь не мирно. Опять атаку Алеппо при российской поддержке, при поддержке авиации, не только. Оттуда бежит мирное население. Украина и Россия взаимно заблокировали грузоперевозки. Ну и в России, как обычно, душат оппозицию. Вот что ж дают все эти мюнхенские такие вот диалоги российских властей, которые туда приезжают и рассказывают, что они не такие уж страшные, а даже немножко пушистые.
Ну, мне кажется, что они, в общем, много чего дают. Они дают такого рода диалоги, дают, во-первых, они дают возможность понять, кто есть кто. Когда это там из своей столицы там какие-то спорадические интервью, это одно. А когда ты видишь первое лицо или, я не знаю, каким номером у нас надо считать, с Дмитрием Анатольевичем Медведева, но очевидно, что он приехал от имени Владимира Владимировича Путина. Да?
Посол Путина.
Да, посол Путина, когда ты видишь этого человека живьем, то ты можешь делать какие-то выводы. Эти выводы совершенно не обязательно в ту сторону, в которую хотелось бы произвести впечатление. Они могут быть прямо обратными. Да? То есть можно, например, понять, что нет, ребята, с ними дело иметь нельзя вообще. Это тоже возможно. Да? Но я хочу сказать, что одна из задач таких встреч, как мне кажется, это действительно понять реальность. Так? И я думаю, что эту функцию они выполняют. Кроме того, я думаю, что знаете, очень важно со всеми разговаривать. Вот действительно важно со всеми разговаривать. Иногда удается договориться о чем-то, да? Вот. Но удалось же договориться во время Карибского кризиса. Ну, удалось как-то, да? Ведь уж прям
то
совсем
есть, все... уже на грани Карибского кризиса сейчас.
Я не знаю, мне трудно оценить. Я не историк, в отличие от коллеги, да? Вот. Поэтому я не знаю, там, какая-то грань, не грань. Но то, что ситуация крайне такая тяжелая и напряженная, это понятно. Мне кажется, что ситуация, знаете, я не могу оценить, там, насколько она серьезна с точки зрения там, противостоящих военных группировок там, и так далее. Но я думаю, что она действительно очень серьезна с точки зрения готовности к истерике и к тому, чтобы рвануть на груди рубаху и вперед, значит, понеслась. Вот, по крайней мере, с нашей стороны, не с нашей с вами, вот, с нашей стороны такая готовность очевидна. Присутствует. Вот весь такой ментальная подготовка к войне, она осуществлена. Она реально осуществлена.
Я вот перевел все выступление Медведева так коротко. Операцию в Сирии Россия не прекратит и с другими считаться особо не будет. Боинг катастрофу расследовать толком не даст. Ну и с Западом будет сотрудничать на условиях суверенной демократии.
Кстати, это очень похоже на холодную войну, Миш, прошу прощения, что перебиваю, да? Потому что холодная война – это же не более чем дефиниция. Да? Вот
ну, войн-то там было много в это время, локально.
Да, сейчас локальных войн тоже, слава богу.
С участием России.
Вот, да, и с участием
там
России.
С участием СССР.
Ну, конечно. Какая разница? Мы же правопреемники.
Всего худшего.
Всего на свете, на самом деле. Там вот что на самом деле важно. Во время холодной войны, той, которая признавалась как холодная война, и с нашей стороны, и со стороны наших тогдашних противников по холодной войне, и нынешних, тех же самых партнеров, да, наших западных друзей, как выражается президент, значит, были и призывы, и даже действия, направленные на экономическое сотрудничество. Вот это было на самом деле, да? Мы торговали, мы там что-то делали, ездили какие-то бизнес-делегации там и прочее, да?
Ну и санкции были.
И санкции были. То же самое и сейчас. Вот в этом смысле действительно это вернулось.
Да. Сергей Константинович, ну как мой перевод? Я что-то там пропустил в выдающейся речи посла Путина Дмитрия Медведева или нет? Или там был некий все-таки такой вот позыв, а давайте все-таки в чем-то сотрудничать по-хорошему?
Не по-плохому, не на наших условиях. Позыв был, вся последняя часть речи. Это был позыв, да, как вы называете. Все-таки это было вот и
позыв, то, что, очень многозначное слово
позыв,
по-русски.
Да, позыв. То, что хочется вернуться. Вот все-таки вот это вот желание, оно прослеживалось, да. Так по существу вы очертили некоторые моменты речи. Но мне что хотелось бы сказать к рассуждениям нашему холодной войне, все-таки не холодная война.
Значит, не до холодной войны.
Не холодной и не будет холодной войны.
Будет горячая в Украине.
По очень простой причине. В Украине тоже не будет. Вы знаете, вот не будет. Вот давайте встретимся через год. Можем раньше встречаться. Но не холодная война. Богат язык, что русский, что английский, назовите иначе, да? Вот как бы явление есть, а слова нету пока что. Потому что холодная война, она все-таки для меня и по существу, она характеризуется, ну, противостоянием военных машин. Мы до этого еще не дошли полностью. Гонки вооружений тоже еще нету. Мы всячески от нее отбрыкиваемся и говорим, что не допустим, что та другая, что другая сторона. И было противостояние идеологии. Вот было полное, непримиримое самое, мы размахивали ботинками, там, чем угодно, но и говорили, я это ясно помню из школы, что будущая война, с уверенностью говорила нам географичка, которую развяжут империалисты, значит, они, она империалистов и погребет под собой. Мы были в этом уверены, тем не менее, сосуществовали, предпринимали разные шаги.
Никита Сергеевич тоже говорил, мы вас похороним.
Да, но погрести, значит, Ручок, да. Не знаю, как погрести под своим обломками, мы норовили, тем не менее. Как правильно, значит, сказал Леонид, удивительным образом и очень ритмично вели это экономическое сотрудничество. Газ, нефть по разным ценам, но шли бесперебойно. В ответ шли трубы, вы помните, газ-трубы, да? И вот здесь, и мы при этом эти деньги тратили на поддержку революционных движений, там коммунистов везде. Мы подрывали Запад, деньги получали. Вот такая странная
тема. А сейчас тоже тратят деньги на то, чтобы подрывать Запад, только нацистам деньги дают.
Да, но сейчас мы эту трубу...
Вот, типа Мари Ле Пен же открыто финансируют.
Эта труба стала каким-то у нас этим самым живым существом. Мы ее поворачиваем все время, да? То, значит, в сторону Турции. От Болгарии в Турцию. Сейчас вроде снова будем поворачивать, да? Другая совсем вот существо наших действий.
Может не остаться пространство для поворота трубы. Вот как кажется.
Ну, это
такие, да. С такими разворотами.
Это
я,
да,
знаете, конечно. Я вот тут увидел, Григорий Явлинский сделал тоже заявление, такой типа пост или текст. Он говорит, что путинская Россия ведет себя как КНДР, фактически шантажируя мир ядерным оружием. Леонид, вы согласны с этим или нет? То есть под прикрытием ядерного щита Путин развязывает разнообразные внешнеполитические авантюры.
Любые сравнения, они хромают, любые, да, и все-таки мы сильно отличаемся от Северной Кореи по внутреннему положению, ну, все-таки, ну, давайте честными быть, да, и по геополитическому своему влиянию и так далее. Этот элемент, конечно, есть. Элемент шантажа мира ядерным оружием нашим, конечно, присутствует. Другое дело, что КНДР, если не брать безумных заявлений их пропагандистов, все-таки всерьез не претендует ни на мировое лидерство, ни на что другое. Ну, вот не претендует, да? А мы претендуем. Мы претендуем. У нас огромные геополитические планы. У нас есть представление, у нас, как у страны, они не совпадают с моими, да, например, у нас есть представление о том, как должен быть устроен мир, какова должна быть наша роль. И наша роль должна быть, конечно, ведущей, там, ну и так далее, и так далее.
Это, ну, не просто шантаж. Не во всем мире, а как минимум на пространстве Евразии или бывшего Советского Союза. Ну, смотрите, вот тот же Медведев, он часть своей речи просто прочитал инструкцию, что должна делать Украина.
Это очень трогательно. По пунктам. Очень трогательно. Он прочитал инструкцию для Европы в целом. Угу. То есть мы к Европе относимся как к меньшим братьям. Может быть, кто-то у нас из нашего начальства не заметил, что на дворе не 1945, когда наши войска действительно стояли везде, у нас была 10-миллионная армия.
Не там. Везде.
Ну, во многих местах, так сказать.
А перед железным занавесом.
Его еще в тот момент не было.
Ну, почти.
Вот. Значит, мы даем указания Европе. Мне кажется, наши претензии совершенно точно распространяются на Евразию и бывший Советский Союз, но это, конечно. Но мне кажется, они распространяются на Европу в целом. Мне кажется, что замечательные, очень красивые строчки Павла Когана. Мы еще дойдем до Ганга, мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя. Вот они
не забыты.
Снова... Я думаю, что они снова становятся нашей программой.
Да. Сергей Константинович, неужели так все плохо? Вот эти вот геополитические иллюзии или там то, что Медведев говорил, мы защищаем в Сирии национальные интересы, так застят российским политикам глаза, что они забыли о советах, ну, политиков 19 века, которые говорили, что России пора бы как-то сосредоточиться, да, внутри себя.
Ну, сосредоточиться, во-первых, а во-вторых, и совсем недавно наши великие сыны нашего Отечества нас призывали к сбережению народа, в первую очередь, да? И если вы посмотрите наши документы в области вот, внешней политики, концепции внешней политики, стратегии национальной безопасности, там тоже удивительным образом в национальных наших целях прямо громко говорится о том, что, значит, вот, значит, там про модернизацию говорится. Вот какая цель внешней политики? Не только оборона, а сразу содействовать модернизации инновационного развития.
Какой модернизации?
Концепция
Это ВПК?
Нет, про ВПК там ни слова нет. Там на полном серьезе.
А то помните, у нас на конференции недавно тут проинформировали, что военные расходы на 35% возросли в 2015 году.
Возросли, и, кстати, в этом самом в докладе...
Огоньки вооружения нет.
Огоньки вооружения нет.
Да, просто расходы возросли.
Люди живут беднее, но зато... Зато они верят в счастье.
Но пока, к счастью, с нами не очень гоняются, понимаете? А я с ужасом жду, если это все продлится, с нами начнут гоняться, и это будет, так сказать...
Да слушайте, ну вот люди пишут, не глупые, новые бюджеты по сдерживанию России не заставят себя ждать.
Не заставят.
Вот, но... там в Прибалтику придется всякие дивизии вводить.
Пока, я думаю, и даже на сегодня я вот уверен, что не будут вводить. Почему? Потому что есть основополагающий акт России НАТО 97 года, где черным по белому прописано, что только на временной основе, там непостоянный, там и так далее, и так далее.
А и Будапештский протокол был такой, мы помним, да, с гарантиями Украины.
Это с нами, а тут в отношении нас, понимаете, в отношении нас, и это соблюдается. И, кстати, НАТО достаточно щепетильно соблюдает и про это все время напоминает. Поэтому нет. Но если будут какие-то пределы преодолены, то, конечно, тогда будет очень худо, и вот эти самые базы, которые говорят давно, но которых не существует, окружающие Россию, они могут появиться. Сегодня пока что это все цветочки.
Знаете, меня тревожит вот еще, что, предположим, вот были эти переговоры по Сирии как раз несколько дней назад, и там о чем-то договорились, и вдруг выходят представители России, представители МИДа, но они говорят уже совершенно на каком-то запредельном блатном языке некоторые еще нет. Но этот вежливо говорит, а если даже и будет какое-то там перемирие, мы террористов бомбить не перестанем. Ну что, получается, Россия хочет погнать еще волну беженцев в Европу, дестабилизировать Европу? Как вы, Леонид Яковлевич, думаете?
Вообще, я думаю, что у нас есть, как-то не печально, объективная заинтересованность в дестабилизации Европы. То есть нет. Вообще, стратегически, у нас как у страны.
У России или у режима?
У режима. Давайте говорить о режиме, о государстве там и так далее. Да? То есть у страны и вот у нормальных людей, на самом деле, мне кажется, интерес в том, чтобы в мире было стабильно, чтобы мир был богат, развивался хорошо и так далее, чтобы мы были частью этого мира. Естественно. Екатерина II говорила, Россия суть европейская держава. И вот она была, мне кажется, абсолютно права, мы должны быть европейской державой. А вот интересы режима, они немножко другие. Мне кажется, что интересы режима включают в себя, как это ни печально, дестабилизацию соседей. Вот, нам проще, нашим руководителям проще иметь дело с ними тогда, когда у них дестабилизация. Поэтому миграционный кризис вызывает просто восторг. Причем он восторг вызывает, видимо, по прагматическим соображениям, потому что, наверное, наши начальники рассчитывают, что европейцам становится не до чего, и как бы со своими бы справиться проблемами не до нас. Да ладно, ребят, делайте на Украине, что хотите. Например, да, может, они на это рассчитывают. Ну, кроме того, конечно, это идеологический восторг, потому что, в общем, свойственный нам, нашему государству расизм определенный, да, он тут расцвел просто таким пышным цветом, когда нам фактически все эти замечательные там пропагандисты объясняют, видно же, посмотрите на них, они же, так сказать, не совсем люди, они же там какие-то там дикие, там вот они, полотенцами обмотаны, еще что-то, конечно, там, на женщин кидаются. Вот во всех этих репортажах настолько воняет всякой мерзостью вот российской, что просто...
А эти люди уже забыли, что Россия многонациональное государство.
Да это уже они давно забыли. Они же почему хотят... Вот обратите внимание, что вот это то, что произвело такое сильное впечатление, когда Владимир Владимирович вдруг наехал на Владимира Ильича Ленина, да? Неожиданно
за
совершенно.
За автономизацию Советский Союз.
В общем, за все наехал. Вот. Но
Сталина похвалил потом за индустриализацию.
Сталина, конечно. Значит, мне кажется, что вот то прошлое, которое нам пытаются построить в будущем, да, вот у нас же нет будущего, у нас будущее, мы ищем в прошлом. Вот это прошлое сдвигается в сторону Романовской империи, там Александр III, начало Николая II, там и так далее. А почему? Почему именно туда? Потому что империя, вот на закате ее дней, она отвечала, как мне кажется, представлению вот о неком идеале. Авторитаризм, который признан естественным, Ну, потому что государь, ну, что, ну, не выбирать же государя. Государь от Бога, да? Вот. Национальный мир, более-менее, ну, там, погромы иногда, ну, так, по мелочам, да? Национальный мир, но понятно, кто главный. Сильный державный, царь православный, славься наш русский царь, там, ну, и так далее, да? Вот. И абсолютно понятная нынешнему руководству геополитическая стратегия территории.
Расширение.
Захват территории, расширение, да. Вот это важно. То, что в 21 веке никому абсолютно уже не нужно. Знаете, есть такой удивительный факт, что население Российской Федерации, даже с прибавлением Крыма, всего там на 3-4 миллиона или там на 5 миллионов превышает население Японии. Да? А площадь Японии – это примерно площадь Архангельской области. Вот вся территория Японии – это Архангельская область. Так, ребят, может, надо, так сказать, обустройством своей земли заняться, а не на чужие земли раскрывать. Я понимаю, что это крамола. Один шаг до призыва к сепаратизму.
Да. Сергей Константинович, так что, действительно, вот в головах начальников России вот эта теория расширения, да, территориальных захватов или создания как минимум такой псевдоевразийской империи с разными полуколониями, доминионами, там, или вот как, не знаю, можно считать, тоже Белоруссия – это какой-то такой доминион, да, а Армения – это почти уже, ну, я не знаю, там, часть России, как бы в силу объективных причин.
Чечня, и вот это,
а ну, Чечня, ну, нет, скорее Бухарское ханство в тех терминах.
Ну, смотрите, во-первых, ничего нет постоянного. Вот есть союзное государство в головах у нас, да, с Белоруссией. Вот. А Белоруссия сейчас начинает как-то себя иначе вести по отношению к Европе, и Европа себя начинает иначе вести, да? И вот вы знаете, что значит, Лукашенко
может
ездить в Европу, и там сколько-то там, 100 с лишним человек.
А 13 лет не мог, смотри.
Не мог, понимаете? Вот теперь удивительным образом. Значит, дальше Лукашенко занимает, несколько иную позицию в отношении Украины, Крыма и всего остального. Значит, вот союзное государство, часть государства такую позицию занимает, часть сякую. И вот мне все-таки кажется, что вот мы начали про это говорить, что там султанат, там еще что-то такое. У нас вот к Европе есть такие обиды, да и к миру тоже, которые мы постоянно перечисляем. Некоторые из них, кстати, носят объективный характер, на мой взгляд. Я могу рискую быть не популярным, да, но вот в некоторых кругах, а в некоторых популярным, наоборот. Но я вот считаю, что там расширение НАТО как политика принесло огромный вред нашим отношениям. Не потому, что это политика неправильная вот нас вот с точки зрения...
То есть зря, да, людей с тяжелыми комплексами в голове дразнили.
Поскольку мы не Руанда с ракетами, а мы вот Россия с ракетами, да, с нашим менталитетом. А менталитет все равно державный, как ты ни крути. Вот державный, может быть, слабая держава, посильнее держава, но она державная, так? И она, значит, считает, что имеет какое-то влияние. Вот ушли балтийские страны в НАТО, это совершенно нормально показалось, да, и мягко на это отреагировали, практически никак. А с Украиной, ну, не можем мы. Вот один народ, и вот и хоть это самое тут...
То есть верят, что Украина, да, как независимое государство, это недоразумение.
Поэтому суть
то
все-таки...
есть Европа должна была сказать: украинцы, вы недоразумение.
Суть, на мой взгляд, в том, что мы страшно болезненно переживаем, значит, вмешательство кого-либо то ни было.
Да.
И то же самое... на пространство СНГ, да, вот на это пространство. Ну, переживаем. Вот есть,
да, нет... если бы они всерьез вмешивались в это пространство, я думаю, что линия фронта в Донбассе была бы в другом месте.
Конечно.
Мне кажется, но не там, где она находится.
Вмешается в нашем восприятии, я с вами согласен, но вмешается в нашем восприятии.
То есть вот это миф,
есть,
Леонид,
есть,
что
есть
делать
наше восприятие,
с этим мифом
есть,
в головах?
Истина.
В головах российских руководителей, да, которые готовы там и, значит, Украине диктовать все, что хотите, там, как ей конституцию менять, и там какую-нибудь турецко-курдскую войну сейчас разжигать, и бог знает, что делать вот в разных горячих точках мира. Ради, как они говорят, национальных интересов.
Национальные интересы – это вообще такая интересная штука, потому что их кто-то формулирует. Да, вот национальные интересы – это некие формулировки. Там, нужны ли нам проливы, например, да, или нужно ли нам Царьград. Отобрать Царьград, да, отобрать Стамбул, поставить крест на Святую Софию обратно, там, ну и так далее. Да?
Вот Жириновский говорит, не нужен, нужно бросить атомную бомбу. Ну, вот, и один кинорежиссер еще там какой-то, Шахназаров.
Да, есть.
Наказать их.
Ну, слушайте, ну клоунада, она и есть клоунада, да?
Ну, вы на эти клоунады же ходили.
Господи, я сейчас пойду, если когда позовут.
Но не позовут.
Если позовут, скорее всего, уже не позовут, да. Если позовут, конечно, пойду. Я же там не коверного изображаю, я там говорю то, что считаю нужным. Мне кажется, говорю правильные вещи в основном. Ну, если не ошибаюсь, то бывает неудача. Вот. Но не в этом дело. Значит, смотрите, есть что делать с мифами в головах руководителей? Есть один нормальный демократический способ. Когда у руководителя в голове начинает вырастать какой-то большой миф такой, там, знаете, вот что-то там растет такое, да, вот, то обычно его просто переизбирают. Ну, вот граждане смотрят на это дело, оппозиция обращает на это внимание первый, обращает внимание граждан, говорит, вот смотрите, граждане, у него, значит, крыша уехала, да, давайте мы его в следующий раз не изберем. Если оппозиция говорит убедительно, а крыша действительно уехала, то тогда его действительно не переизбирают. Поскольку у нас надежд на выборный процесс, в общем, нету, то мне кажется, что я очень боюсь, мне очень печально в этом признаваться, но я очень боюсь, что пока правящая сегодня команда не уйдет от рычагов управления, будет становиться только хуже. Мне кажется, что к сожалению, это очень печально, потому что это плохо, да, лучше, чтобы все мирно проходило, да, но боюсь, что они прошли точку невозврата, и боюсь, что с ними и конкретно с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, пока он в Кремле, улучшений никаких не будет, а будут только ухудшения.
Ну, вот вы написали письмо такое открытое Владимиру Владимировичу Путину, да, на «Эхе Москвы» оно есть, и у нас в анонсе оно есть. Там есть несколько тезисов, поскольку мы по международному положению сегодня проходим. Вы сказали, что он сделал Россию пугалом всего мира, что поворот на восток окончился ничем, что рассорились соседи, а союзников не осталось вообще. Вот давайте мы Сергея Ознобишина попросим прокомментировать. Вы согласны с такой постановкой?
Союзниками плохо. Поворот на восток в том смысле, что вот мы повернулись на восток, да, лицом, а всем остальным повернулись на запад, и как бы никакого запада не получится. Не получится. Да, и уже не получилось. То есть мы то ли время неудачное, и политически, и еще как-то такое. Вот только стоило нам повернуться, то ли какие-то приметы, то ли звезды в этот день не так стояли. Стоило нам к Китаю повернуться, как вот в Китае начала экономика проседать. Да? Потом Восток есть, Запад у нас как бы единый более-менее. Вот Европа там с трудом собирается вместе, значит, она строит единый на Европу. А Восток это что? Это такое разнотравье религии, обычаев. Где он, Восток-то? Они друг с дружкой-то не дружили.
Ну,
не
Китай,
дружки,
наверное, имели в виду.
Ну, имели в виду Китай. А Япония, что не Восток, а Индия.
А с Японией надо острова там решать.
Все, вот где, куда ни ткни, везде проблемы между собой, и каждый требует особого отношения, особого пиетета. И так, что повернулась Россия, и нам сразу все принесли, кроме раскатанного ковра, значит, там еще деньги, инвестиции, инвестиции, кредит и так далее, не получилось. Поэтому, конечно, не состоялось. Но в целом, конечно, Европа, то есть Россия как некий, мы мечтали всегда, да, с нашего политического детства, с российского, что мы будем неким мостом между этим самым Азией, да, Востоком и Западом. Тоже не получается в силу того, что на мосту немножко подворовывают, чуть-чуть там грабят иногда, не очень эффективно работают, понимаете, неплохое освещение на мосту. Вот чего. Понимаете, там сколько-то вагонов.
Лавки начинают бульдозером сносить на мосту.
Да. Уверенности на нет, что доедет. Поэтому нас этот самый вот шелковый путь там хочет всячески там обойти. Ну вот надо что-то выбирать. Понимаете, у нас гладко на бумаге, как сказал классик, а вот замечает-то я с собой даже, как в воду смотрел, принес наши приоритеты, которые в этой самой, в последней стратегии национальной безопасности. Да прекрасные приоритеты. Можно с ними замечательно жить. Национальное согласие, качество жизни. качество жизни. Хотите, чтобы было лучше? Развитие культуры тоже ведь хотим, да? И опять модернизация, национальная экономика. Ну все, замечательно, понимаете?
На словах.
Но хочется, чтобы вот любимое мной научное слово «стратегическое целеполагание», оно совпадало с тем, что мы делаем в каждодневной политике. А это я вижу далеко не всегда.
Леонид Викторович, ну вот вы наехали на Владимира Путина опять с суровым обвинением. Десятки миллионов людей вынуждены расплачиваться за ваши не всегда кажущиеся обоснованными геополитические представления. Да? Санкции, контрсанкции, как и спровоцированная вашей политикой гонка вооружений, все-таки по-вашему она есть, ложатся тяжелым бременем на нашу экономику. А мы берем опрос Ливады, и что там, 59% поддерживают войну в Сирии, а 24% против. Значит, что? Люди хотят
ничего.
Этого всего.
Значит, ничего. Если вы провели где-то в догалилеевскую эпоху, провели опрос общественного мнения, Земля круглая или Земля плоская, Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, вы получили куда более однозначные неверные ответы.
24% в России не уверены, что вокруг чего вращается.
Ну, вот видите, как хорошо. Кто-то давно сказал,
отменили в школе.
Кто-то давно сказал, что в школе уже много чего отменили. Кто-то давно сказал, что каждая проблема имеет простое, понятное народу неверное решение. Я совершенно не убежден в том, что нужно не в политическом процессе. В политическом процессе надо учитывать обязательно мнение людей, надо их убеждать там, и так далее. Но для выработки собственного понимания ситуации, да, не надо оглядываться на большинство. У тебя своя голова на плечах есть. Вот ты думай, ты разговаривай с теми, кто для тебя, или там книжки читает, тех, кто для тебя авторитетен. Ну, мало ли, что я с Жириновским пойду обсуждать геополитику? На кой черт мне это надо? Не надо, я с другими людьми буду разговаривать. Понимаете? А за Жириновским может быть большинство. Ну и что?
Так, что так и за Путиным большинство.
Так и за Путиным большинство. Ну и что? Это не важно. А он не прав, а я прав.
Леонид, сегодня, конечно же, такой дождливый очень сильно день в Москве. Нашему корреспонденту Святославу Леонтьеву было очень трудно работать, но кое-кого мы спросили, что люди думают вдруг о возможном, вот как вы хотите, уходе Владимира Путина.
Все зависит от того, кто вместо.
Я бы отнесся отрицательно. А альтернативы нет достойной.
Если бы у нас была достойная смена, может быть, положительная. Пока у нас, наверное, такого масштаба политики у нас нет.
Он достойный президент. Я люблю свою страну, люблю свою родину, горжусь.
Очень-очень положительно.
Отрицательно. Другого такого нет пока.
Ну, на самом деле, не будет особо, мне кажется, никаких изменений, потому что, как обычно происходит, кто-то один ушел, кто-то один пришел.
Отрицательно. Потому что сравнить то, что было 10 лет назад, допустим, и сейчас, это две совершенно разные страны.
Отрицательно. Я считаю, что это единственный лидер в наше время, когда действительно человек способный принимать какие-то решения.
Пока нет политика равного Владимиру Путину.
Ситуация сейчас очень сложная. Коней на переправе не меняют.
Нельзя так. Нужно только конституционным путем. Если он не пойдет на выборы, да, я была бы рада. Но вот так сразу.
Только за двумя руками. Если есть то, кому заменить. Это выборы сначала объявить и посмотреть, кто будет готов сейчас. Я, например, пока еще не готов сказать, Гозман сам заменит или кого он предлагает. Знаете, уйти с поста и оставить бесхозно на кого? На Медведева? Ну, вы смеетесь, что ли?
Леонид, вы смеетесь, спрашивает вас опрошенный человек?
Да нет, я не смеюсь. Понимаете, более того, ну я же не идиот. Я же понимаю, что Владимир Владимирович, я думаю, что ему о письме доложат. Ему, насколько я знаю, докладывают о таких вещах.
О хулиганской выходке Леонида Гозмана, друга Чубайса.
Ну, может быть и так, да. Может быть это будет доложено в такой формулировке. Вот. Предпринятые по наущению Центрального разведывательного управления, МОСАДа и Госдепа. Не будет такого, что он прочтет мое письмо и решит уходить. Да? Я писал это для другого. Значит, во-первых, вот хочу ответить вот людям, которые говорят, что а на кого его менять? А понятия не имею, на кого. Вот так не бывает. На кого сменит Обаму сейчас? А Бог его знает. Может, на этого, может, на этого, может, на эту. Это как выборы пройдут, понимаете? Значит, в том-то и дело, в том-то и проблема, что Владимир Владимирович создал систему, в которой люди не верят, ну, может, они и раньше не очень верили, но сейчас совсем разуверились, в возможности каких-то, ну, естественных процедур передачи власти, естественных процедур выдвижения лидеров там и так далее, да? Поэтому я не вижу свою задачу в том, чтобы сказать, Владимир Владимирович, отдайте власть Пупкину. Нет, конечно, этот, даже если этот Пупкин есть, да, так я за него проголосую, например. Но вовсе не собираюсь, чтобы ему передавали власть. Да? И даже
а
более
вам
того,
говорят, освободите дорогу молодым борцам.
Да ради бога, я что, мешаю кому-то? Идите, боритесь, ребята.
А Жанна Немцова спрашивает, а позиция Гозмана совпадает с позицией Чубайса?
У нас разные оценки, у нас с Анатолием Борисовичем разные оценки некоторых и тактических, и стратегических моментов нашей жизни.
То есть он крымнашист, а вы нет?
Значит, я не помню, чтобы Анатолий Борисович когда-либо говорил что-нибудь крымнашистское. Вот такого я просто не помню за ним, да? Я точно...
Всплывало в Фейсбуке.
Я точно против аннексии Крыма. Я точно считаю аннексию Крыма больше, чем преступлением и ошибкой. Ну, и преступлением, конечно, тоже. Вот. А что касается позиции Анатолия Борисовича, мне кажется, более правильно обратиться к нему, а не ко мне.
Ну, хорошо. Хотя он всегда нам говорил, пусть к вам Гозман ходит.
Вот я
Гозман и ходит.
Замечательно.
Хорошо,
обратись всего просто.
Слушайте, к нам присоединился Олесь Даней из Киева, поскольку там яркие события происходят, связанные с возможной отставкой правительства Украины. И я хочу Олеся спросить, собственно, Олесь, как вы сейчас воспринимаете вот российскую политическую ситуацию? Собственно, видите ли вы какие-то перемены, которые позволят Украине постепенно выходить из вот этой вот ситуации, ну, скажем так, замороженной или полузамороженной войны с Россией?
Мир изменяется. Возьмем пример сейчас американских выборов. Впервые в истории Америки может стать президентом или женщина, или еврей, или славянин, или латиноамериканец. 10 дней тому назад президент Барак Обама выступал в мечети. То есть Америка, как и Европа, ищет подходы к либерализации, к толерантности. А Россия на всем этом фоне, наоборот, усугубляет агрессивную политику, как внутреннюю, так и внешнюю. Имеет ли это успех внутри страны? Да, имеет. И не будем забывать социологию левадовскую, больше 80% поддержки. Но такая же еще большая поддержка в другой тоталитарной стране, в Северной Корее у Ким Чен Ина. В этом случае тоталитарные государства, они с одной стороны влияют на промывку мозгов своего населения, с другой стороны пользуются после этой поддержкой для увеличения агрессии. Сейчас Россия в мире воспринимается как страна, которая проводит бомбардировки мирного населения в Сирии. И это одна из топ-новостей по телевизионных каналах Америки, Франции, Германии, по крайней мере, то, что я мог лично прослеживать и поддавать мониторингу. И если такого понимания касательно Украины у многих европейских политиков еще не было, то на примере Сирии они вот уже видят то, что знает большинство украинского населения. Не просто Путин, не просто Кремль, а, к сожалению, Россия как государство и русская нация сейчас связаны с агрессией внешнеполитической. И, естественно, пока Путин при власти, надежд на изменение такой политики по отношению к Украине и к миру, ну, у нормальных людей нет. Такая агрессия будет продолжаться. Чем это закончится, никто не может предсказать. Или новым 17-м годом для России и изменением границ, или еще более ухудшением в пример тоталитаризма, как в Северной Корее, а значит отгораживанием от мира фактически стеной. Это означает более голодная жизнь в России, но тем не менее это не означает уменьшение поддержки для российской власти.
Сергей вот Константинович, я хотел вас, вас попросить прокомментировать. Вот все-таки этот имидж, который теперь создан действиями России в Украине, ну а вот теперь и в Сирии, то, что показывают там разбомбленные больницы и прочее, это же действительно, мягко говоря, портит творческие планы нынешней власти как-то договориться с Западом или нет?
Я не думаю. К сожалению, те, кто подают просто критики внешнюю политику России, они не понимают, что Россия на агрессии и свою внешнюю политику. Напомню, что после агрессии в Украине вследствие санкций фактически руководство России было нерукоподаваемым. То есть исключение из большой восьмерки, большой двадцатки, санкции персонального характера. А после того, как Россия развязала еще свое участие в агрессии в Сирии, в том числе бомбардировками населения цивильного, то Америка, чтобы и Запад, чтобы спасти это мирное население, было вынуждено пойти на новый этап переговоров с Россией.
Все-таки Сергею Ознобишину дадим. Тут уж у нас такой темп задан высокий.
Вы знаете, ну, во-первых, если, как у нас там говорится, политическую начать, да, если с самого начала, то в Америке гораздо более интересный феномен зреет, что к власти может прийти популист. Вот чистой воды, да? Что на самом деле я только за свободные демократические выборы, которые должны быть у нас. Объяви завтра свободные демократические выборы.
Где?
У нас, да?
В России.
В России. Объяви, то есть вы против выборов? Да? Абсолютно чистые. И к власти запросто бьет популист. И Трамп...
Не верю.
Тоже не хочу верить. Это я про себя говорю. Я за выборы, но не хочу верить в то, что это может произойти. Теперь, значит, про Америку. Да, и про Россию и ее образ. Вы знаете, да, включите телевизор. Во-первых, первое. Включая телевизор в зарубежных странах, я вот сразу готовлюсь увидеть ток-шоу про Россию. Не вижу ни одного ток-шоу.
Неинтересно.
Нету. Другие новости. Показывают там Сирию, вяло показывают. Но некая картинка есть, что да, значит, Россия там, значит, в этом обвиняется в чем. Но это не картинка, это не фон, это не какое-то общественное мнение. Общественное мнение тоже очень разное. И удивительным образом, случай практически из моей жизни был только что в Америке, там живет наш подруг, который там уже с 89-го года заведует безопасностью огромного университетского городка. И к ней пришли местные охранники с газеты и сказали: вот смотрите, какой Путин решительный, он борется с терроризмом, так, а наш Обама, значит, разбазня, ничего не делает. Понимаете, очень разное общественное мнение, в том числе и там. И вот это...
Ну, хорошо, мнение разное. Вот теперь к Леониду Гозману тогда, собственно, тоже мнение. Леонид, ну вот вы, наверное, следите за ситуацией в Украине. Как вы считаете, это Майдан, теперь разнообразные там политические бои? И вот сейчас, возможно, правительство Яценюка уйдет в отставку. Для тех, кто борется в России за демократию, свободу, выборы, как вы, вот, это позитивный пример?
Конечно. Конечно, позитивный.
А почему?
А потому что, понимаете, это нормальный процесс. Потому что совершенно нормальный процесс. Вот Порошенко призвал Яценюка уйти в отставку. Дальше там
прокурора отправил.
И прокурора. Ну, замечательно. А дальше там и хватит голосов в Раде, не хватит голосов в Раде. А может, будет досрочный выбор, а может, еще что-то такое будет. Я там не очень знаю там их конституцию
сейчас.
И так далее. Да? Вот. Но это нормальный человеческий процесс. Понимаете? Нормальные кризисы, политические кризисы, которые разрешаются выборами, парламентскими коалициями, парламентскими дискуссиями, публичными расследованиями, даже судом над какими-то там коррупционерами или преступниками и так далее, это абсолютно нормальный процесс. Ненормальный процесс, когда все загоняется под ковер, а, значит, начальник, главный начальник страны выходит и говорит, как у нас все вообще замечательно, как все прекрасно, и вот это вот единство.
И вы, судьи, вот. Не всех предпринимателей сажайте, пожалуйста,
ну,
как сегодня.
Ну, да. Вот. И,
ласково,
понимаете, кстати говоря, вот это ну, там, сказали, 89 или там сколько-то процентов, уже, кстати говоря, падает, не исключено, что
это
пошло...
Рейтинг,
кстати говоря, пошел вниз. Ну,
чуть-чуть,
поскольку
Единая
там все
Россия
институты
быстрее,
власти.
Да.
Посмотрим, что будет. Но, понимаете, вообще вот этот высокий рейтинг, когда рейтинг за 80, мне кажется, это очень плохой признак. Это прямое доказательство того, что в стране нет политической конкуренции, нет свободной политической дискуссии и так далее. Потому что такой рейтинг характерен не для там, Обамы, или Меркель. Да, а такой рейтинг характерен для Саддама Хусейна покойного и для вот такого рода деятелей, понимаете, для Каримова.
А им рейтинг мерили разве?
Саддаму тоже, наверное, мерили что-нибудь. Mm-hmm. Это вот эта ситуация Каримова, это ситуация еще каких-то вот этих
диктаторов.
Туркменбаши и так далее. Но тут еще есть, понимаете, одна проблема в том, что этот рейтинг говорит о том, что в стране нет политической конкуренции, нет нормальной политической системы. А другое, этот рейтинг убаюкивает начальство, что очень опасно, понимаете? Вот Николай II, когда...
для кого опасно?
Это опасно для страны.
Да, я думал, для них.
Для них они меня мало волнуют, честно говоря.
Вас волнуют, вы пишете ваше высокопревосходительство Владимиру Путину.
Я считаю,
что... надо было писать ваше величество.
Нет, не надо, потому что...
Почему?
Он... А потому что он не король, а президент. К президенту обращается ваше высокопревосходительство. Я считаю, что когда ты говоришь жесткие вещи, а вы читали письмо, оно достаточно жесткое, мне кажется, да, то ты должен эти самые жесткие вещи говорить максимально вежливо. Вот стилистика хамства абсолютно неприемлема. Ваше высокопревосходительство – это вежливое, официальное обращение к первому лицу государства. Поэтому я к нему так обращаюсь. И люди, которые 99 лет назад писали Николаю II, командующий фронтов, отрекайтесь, они говорили, не отрекайся, редиска,
ваше,
а они отвечали, отрекайтесь, ваше императорское величество, отрекайтесь, государь. Вот я говорю примерно это же самое. Да? Вот. Я считаю, что это абсолютно нормальная штука. Но вот, понимаете, возвращаясь к Николаю II, это действительно очень, очень похожая ситуация. Николай II не понимал, насколько шаткая ситуация. Когда он начал войну, то на Дворцовой площади люди вставали на колени и целовали полу его френча. И он писал, я читал какое-то его письмо, по-моему, Александре Федоровне, вы, наверное, лучше знаете, что вот посмотри, вот нам тут говорили, что не надо начинать войну, посмотри, какой подъем, посмотри, как здорово и так далее. Да? Прошло 2.5 года, рухнула монархия, еще через год был расстрелян и государь.
И они поинтересуются, что стало с теми, кто мечтал об уходе Николая II. Что с ними стало с либералами?
В том-то и дело, что поскольку Николай II уходил так, как он уходил, то это была не только его личная трагедия, это была одна. Это была трагедия многомиллионной страны, трагедия, на самом деле, всего человечества. Ну, потому что такие последствия были глобальные, тектонические, да. И я потому и обращаюсь к президенту России сегодняшнему, да, сегодняшнему первому лицу государства, что вот тот, ваш предшественник, Николай II, 99 лет назад, он недооценил эту проблему. Были люди, с которыми можно было договариваться. Можно было проводить аккуратные реформы архаичной политической системы. Это можно было сделать, можно было предотвратить трагедию. Я не знаю, можно ли было сохранить власть лично Николая Александровича Романова, не знаю, но это на самом деле не важно. А вот он, Николай II, он этой возможностью не воспользовался. И я написал президенту, прошу вас, господин президент, не повторяйте ошибки Николая II.
Сергей Константинович, можно ли сохранять действительно демократические процедуры вообще в странах постсоветских?
Значит, вопрос, конечно, интересный. Нужно сохранять, это первое, да? При этом, конечно, нельзя допускать того, чтобы власть, значит, как она там называется, валялась под ногами и подбирал ее кто ни попадя. Вот что, вот есть.
А такие... кто ее может в России подобрать?
Ну как, это у нас был на грани, там, 91-93 год только у нас, понимаете? Вот как-то случайно мы проскочили, могли бы куда-то еще угодить, правда?
То есть вы хотите сказать, что могло быть хуже Путина?
Могло быть все. И сейчас тоже может быть все. Понимаете, если будет вот это вот дальнейшее окукливание нашей политической системы, то может быть все, да, потому что внутренние это самоображение, конечно, будет распирать. И ясно, что демократические процедуры просто-напросто абсолютно необходимы. Да? И это никоим образом не связано с тем, вот не связано с тем, да, что значит, Путин как политик может в очередной раз эволюционировать, как он это сделал, начиная с 2001 года, так, когда они встречались с Обамой там в Люблине, помните?
Недолго музыка играла.
Она играла достаточно долго. Она играла, потом, значит, в 2007 году услышали в том же Мюнхене тревожные нотки, там какие-то стали бить барабаны, наверху оркестр, еще что-то такое, кто-то уронил там литавры. Вот. Понимаете, а дальше пошло так. Теперь это все может снова повернуться. Но это совершенно опять не связано с вопросом соблюдения демократических процедур, которые должны быть соблюдены не только это самое, видимо, там, по телевизору, но и по существу. Вот так мне кажется. И в Украине, я думаю, глядя отсюда из спокойной московской студии, в Украине, мне кажется, я надеюсь, это и будет происходить. И любое правительство в такой исторический период, как который сейчас проходит Украина, который мы проходили не так давно, там реформаторов назовите частично, оно совершенно обречено, это ясно, потому что лучшую долю народу оно так сразу дать не может. Поэтому ясно, что правительство должно уйти. Лучше правительство будет наверняка не лучше. Я в этом абсолютно уверен. Но процесс идет.
Да, Леонид. Ну что, а вот Кадыров, он, вы его тоже вспоминаете здесь в вашем тексте. А мне пишут, Кадыров может попытаться взять в Москве власть, и у нее есть шансы на успех, если Путин уйдет внезапно. Может, вы Кадырова к власти зовете?
Послушайте, я не зову Кадырова к власти, как вы прекрасно понимаете. И более того, я уверен, что эта опасность Кадырова, она очень сильно преувеличена. То есть Кадыров может совершить массу мерзостей и массу несчастья причинить там, конкретным людям.
Но есть целый список. Далее.
Да, есть целый список, конечно, да. Вот. Но Кадыров не может захватить власть в России. Любой правитель, в том числе диктатор, и, может быть, даже диктатор больше, чем другого типа правителя, да, нуждается в определенной общественной поддержке. Вот диктаторы приходят по воле народа, да, у них высокий рейтинг и все прочее.
А Путин, значит, по воле народа?
Путин,
как диктатор. Его же не как диктатора выбирали.
Понимаете?
А как президента.
А вот смотрите. И вот он, они принимают там закон подлецов, или они фальсифицируют выборы, или они еще какую-то гадость делают, или они аннексируют Крым, или устраивают войну на Донбассе и так далее. А поддержка растет. Ну, росла, по крайней мере, да? Так что, в общем-то, он отвечал своими действиями, он отвечал желаниям значительной части населения. И мне кажется, что, на самом деле, вот это очень важно понимать. Очень важно понимать, что это не то, что вот он делает незнамо чего, а народ только сидит, возмущается, но он просто не имеет силы выражения. Дайте ему выбор, он тоже выберет хороших людей. Владимир Владимирович дал людям чувство национальной гордости. База этого чувства неправильная.
Гордости за преступления?
С моей точки зрения, аннексия Крыма, конечно, преступление. С точки зрения большинства наших сограждан, это не преступление восстановления справедливости.
А война в Донбассе уже больше сомнений?
Война уже больше сомнений, конечно, потому что она не получилась такой ура, как получилось в Крыму. Так вот, понимаете, он дал людям основания патологические, неправильные, преступные, какие угодно, да, но он дал им основания гордиться собой. Он гордится своей страной. Вот они гордятся своей страной. Они совершают ошибку. Это неправильно. Это очень плохой повод для гордости. Но это реально совершенно существует. Кадыров не будет принят значительной частью, не будет принят большинством населения страны, хотя бы потому, что он Рамзан Кадыров, а не Вася Иванов, понимаете? Вот хотя бы поэтому, да? Не получится этого. Не получится. И я думаю, что сам Кадыров к этому не стремится. А я, обращаясь к Владимиру Владимировичу Путину, я хочу просто ввести в поле общественной дискуссии необходимость и необходимость его личного ухода, и необходимость желательности, скажем так, совершение этого абсолютно цивилизованными способами, какими-то спокойными. Как это было сделано в Польше, например, да? Как это
сделано? Борис Ельцин тоже ушел сам.
Значит, Борис Ельцин ушел сам, оставив трон преемнику. Это очень плохой вариант на самом деле. Да?
Но были выборы. Были?
Я верю, на самом деле, в нормальные...
Как получилось?
Нет, не так.
Была война, были выборы.
Не совсем так, Миша. Ну, получилось не совсем так.
Не получилось, я понимаю.
Не потому, что у нас не получилось, а и у коммунистов не получилось, у многих не получилось. Я верю в нормальные выборы, хотя я вполне разделяю опасения Сергея Константиновича, что прийти может что-то такое, что нам будет на это смотреть страшно. Это возможно. Но следующий цикл выборов приведет уже нормальных людей к власти. Понимаете? Вот и это неизбежно. Выборы хороши не тем, что обязательно выбирают хорошего человека. Вовсе не... Или там хороших людей в парламент. Вовсе не этим. Выборы хороши тем, что если совершена ошибка, ее можно исправить.
Можно исправить, Сергей Александрович.
Вы знаете, мы на исправление ошибки мы потратили 70 лет, да? Ну, без, конечно, выборы
без выборов.
Опять условные.
А
там,
с выборами
на Верховный Совет выбирали же, правда, ходили куда-то.
Ох, голосовали, но не выбирали.
А думали кого. Значит, поэтому, вот, а если, опять, снова подчеркиваю, полную приверженность демократическим выборам, независимым там, и так далее, под общественным контролем. Но а если первый выбор, а второй, а третий, если это затянется на год, это никакая не альтернатива. Это снова опасение, что вот так вот вынырнуть.
Хорошо, будем жить с этими опасениями. Я хотел сказать последнее. Разрешили все-таки демонстрацию памяти Бориса Немцова, хоть не по этому маршруту. Пойдете, Леонид?
В этот этот день я, к сожалению, буду вне Москвы по обстоятельствам абсолютно объективным. На все предыдущие, так сказать, такого рода вещи.
Ну, думаю, что другие люди все пойдут.
Я очень надеюсь.
Спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» с нами были политик Леонид Гозман и историк и политолог Сергей Ознобищев. Вел передачу Михаил Соколов.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.